После периода реформации наступает новый период, который характеризуется веком разума. Его еще называют эпохой просвещения или возрождения. Это время, когда появилось очень много открытий в плане науки и техники. В результате этой научно-технической революции люди начали особое внимание отводить человеку, его роли, ценности, правам и так далее. Когда было очень много сделано открытий, люди начали много роли отводить разуму в постижении веры и в вопросах догматики и так далее. То есть разум стал в центре внимания, он стал наиболее авторитетным критерием. Если до этого, особенно в эпоху реформации, во времена средневековья, люди много внимания отводили вере, то после того, как люди начали делать какие-то открытия, что-то изобретать и заниматься наукой, люди поняли, что на самом деле человек может все, его разум может все. Он может судить, что хорошо, что плохо, может подвергать сомнению что-то, может критиковать и так далее. Эти предпосылки послужили к возникновению эпохи просвещения. Научный эмпиризм или попытка все проверить при помощи эксперимента или на опыте и рационализм заложили основу мышления того времени. Мировоззрение людей эпохи просвещения сводилось к тому, что человек может все. Человеческому разуму подвластно все. Основоположником философии того времени принято считать Рене Декарта, который когда-то пришел к выводу, что отрицать можно все, за исключением идеи о том, что мы существуем. Он сказал: «Мыслю, значит, существую». Он в свое время начал подвергать критике и вопросу, под вопрос ставить все, что он думает. Но он дошел до того, что человек может отрицать все, кроме факта того, что он думает, и, следовательно, что он существует. Cogito ergo sum. Мыслю, значит, существую. Этот период известен тем, что в то время зарождается такое направление, как деизм. Это было популярное религиозное направление, так называемая религия рассудка, которая считала, что буквально все, даже Бога, можно оценивать с точки зрения рациональности, с точки зрения разума. Эта система воззрений, довольно сложная, утверждала, что в этом мире все управляется при помощи естественных законов. Таким образом, несмотря на то, что представители этого мировоззрения не отрицали напрямую, ну, по крайней мере, некоторые из них не отрицали существование Бога, все они склонялись к тому, что этим миром, хотя который и был создан Богом, на данный момент руководят законы природы. То есть естественные законы управляют всем, и Бог просто отстранился от действий и не принимает активного участия в истории человечества. Человечество движется в своем направлении, и все в этом мире руководится естественными законами природы. Таким образом, Бог вытесняется не только из мысли, из философии того времени, но и из жизни. Люди перестали думать о Боге и стали, по сути, подвергать сомнению многие ключевые христианские истины, и в том числе учение о личности и божественности Иисуса Христа. Известными деистами являются Дэвид Юм, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро и другие. Также большую популярность деизм приобретает в Северной Америке благодаря Бенджамину Франклину. Эти идеи существуют и сегодня, но в несколько другом виде. Деизм является своего рода предтечей Библии, критики Библии и так называемой либеральной теологии. Эти идеи легли в основу того, что со временем церковные авторитеты начали подвергаться сомнению. Если раньше средневековый человек безукоризненно и абсолютно верил в то, что Бог есть, Бог царствует, Он управляет всем, люди верили в Божье провидение, люди верили в авторитет Писания, то начиная с эпохи Просвещения люди стали подвергать сомнению все эти аспекты христианского учения. После этого зарождается целое направление в богословии, которое критически переосмысливает Библию и ставит под вопрос многие христианские верования, в том числе и ключевые. Эти идеи заложили основу для развития целых государств, например, благодаря идеям деизма. В целом, благодаря просвещению зарождается в 18 веке государство Северной Америки, Соединенные Штаты Америки. В области педагогики просвещение проповедовало идеалы гуманизма. То есть акцент смещается с Бога на человека. Общество становится более человекоцентричным, чем богоцентричным. Мы также кратко рассмотрим некоторые идеи просвещения, которые отразились на ключевые доктрины. Эпоха просвещения проповедовала то, что Иисус Христос является всего лишь нравственным просветителем, человеком. Иисус является примером самоотверженной любви в человечестве. Кроме того, Иисус Христос ничем не отличался по своей сущности от других людей. То есть онтологически, то есть с точки зрения происхождения, он был таким же, как и другие люди. То, что его выделяло среди других, это его идеи, любовь, самопожертвование и также многие другие добродетели. Кроме того, просветители ставили под вопрос воскресение Иисуса Христа. Они не верили в то, что Он буквально воскрес в теле. Они были готовы принять любые другие идеи, например, то, что Христос воскрес на уровне идеи, то есть Он существует как идея, но не верили в то, что Он воскрес буквально как человек физически. Как я уже говорил, истоки этих поисков или истоки этого учения легли в основу также и либеральной критики Писания, когда Писание уже не считается авторитетным, не считается богодухновенным и так далее. Но об этом мы поговорим немножко позже. Следует заметить, что просветители не подвергали сомнению саму идею историчности Иисуса Христа. Они верили, что в истории существовала такая личность, как Иисус Христос. Но они сомневались в том, что Он был особенным, Он был радикально другим, Он был Богом. Они не соглашались с тем, что Он был Сыном Божьим. И это было основано на том, что это невозможно было постичь разумом. По сути, они отвергали все, что противоречит законам природы и законам, которыми руководится этот мир, управляется этот мир. То есть то, что не поддается рациональному осмыслению, отвергалось. Если вы помните, мы уже говорили о том, что такого рода логика основывается на тезисе «я верю в то, что могу понимать», а то, что я не понимаю, я отвергаю. Поэтому просветители отвергали любого рода чудеса, поскольку они противоречили физическим законам. Они говорили приблизительно так: если в наше время таких чудес больше не существует, если в наши дни никто не воскресает, никто не очищается по слову от проказы, то почему мы должны верить, что это было в прошлом? Люди, которые придерживались таких взглядов, считали, что в действительности это были мифы, которые проникли в христианство, и при помощи которых христианство пытались объяснить и распространить. Таким образом, решающим критерием в этом случае был разум. Если разум не мог постичь, не мог сопоставить идеи христианства со своей логикой, то эти идеи отвергались. В конце концов, просвещение подорвало авторитет церкви и авторитетности Писания и заложило основу новому направлению в богословии. А также эти идеи, идеи просвещения во многом перекликаются с современной психологией, которая на самом деле не видит человека греховным, не видит проблемы в грехе и, следовательно, отвергает какую-либо необходимость в искуплении, в искупителе. Просветители видели человека благим, хорошим и вовсе не принимали учения о первородном грехе или о том, что человек испорчен и нуждается в спасителе. Такие течения или идеи, вернее, мы находим и сегодня в разных направлениях светской науки и также в некоторых видах богословия. Кроме того, что гуманизм поставил под вопрос христианские учения и стал определенным вызовом для церкви, эпоха просвещения, в частности гуманисты, также принесли определенную пользу для общества. Например, они заложили основу демократии и также ценности прав и свобод человека. Они поставили под вопрос то, что каждый монарх является Божьим ставленником. Они начали критиковать эту идею и отвергать в корне. То есть, никто не является из монархов преемником Бога на земле. И этого монарха должно избирать сообщество, гражданское сообщество. И эти идеи заложили основу современного гражданского сообщества. Также важно заметить, что несмотря на кажущиеся противоречия между наукой и религией, в действительности это утверждение или позицию можно оспорить, потому что до этого в эпоху Средневековья, во времена отцов церкви, никогда наука не противопоставлялась богословию или религии. И до того, как разум не возвысился, до того, как разум не начал судить Бога, религию, церковь, между религией и наукой не было конфликта. В действительности, настоящая наука никогда не будет противоречить религии. Это два направления или две сферы, которые могут пересекаться, а могут и не пересекаться. Но в действительности они не противостоят друг другу. Они живут в отдельных сферах или находятся на разных измерениях. Наука никогда не может ставить под вопрос существование Бога. Почему? Потому что Бог вне физики, Бог метафизичен. Его существование нельзя доказать или опровергнуть строго научным методом. Поэтому, когда некоторые ученые говорят или приходят к выводу, что Бога не существует, в действительности они выходят за рамки науки, потому что наука в чистом виде никогда не может заниматься такими богословскими вопросами, которые не подвластны разуму. Таким образом, наука не может опровергнуть богословие или веру в существование Бога в частности, как и богословие не может выносить какие-то суждения в отношении науки. Они могут дополнять друг друга, они могут где-то как-то пересекаться, но в действительности это две плоскости. Поэтому никакого конфликта между наукой и религией не может быть. изначально именно в церкви, именно религиозные люди вершили в свое время науку. Наука какое-то время процветала и развивалась именно в монастырях. Многие виды науки развивались, и многие открытия были сделаны именно глубоко верующими монахами, учеными, которые жили в монастырях. Поэтому испокон веков этого конфликта не было, пока не наступила эпоха просвещения, которая поставила под вопрос религию и религиозный опыт. Все начало измеряться и сводиться только к сухому рационализму.